встреча клуба предпринимателей «Деловар Москва» от 9 октября 2017 года. В гостях Марк Аркадьевич Курцер, академик РАН, доктор медицинских наук, российский врач-акушер-гинеколог, создатель сети клиник «Мать и дитя». На встрече принимают участие члены клуба «Деловар», а также наши гости, предприниматели и сотрудники компаний. Узнать подробнее о работе клуба можно на нашем сайте delavar.ru.
Я как раз думал, с чего я начну свое выступление. У меня есть времени. Сколько обычно? Нет, ну сколько угодно, но вообще. Ну, давайте по минимуму. Сколько я по минимуму есть времени?
Ну,
но обычно вот больше часа. Нет. Больше. Я считаю, что любые выступления больше часа, потому что начинает уставать. Да, но вот я когда поднимался, я как раз думал, начну с лестницы. Но меня перехватили. Перехватили. Я же был момент, когда я увидел белую лестницу, я подумал, что наверное, я здесь начну. Но превозмогая себя, я все-таки поднялся к вам наверх. Ну и второе, что я могу сказать, это родной район. Я учился во втором медицинском институте. Знаете, второй, это вот здесь, Хальзунов переулок, прямо. Это здание уже давно не второго медицинского. Напротив была Академия Генштаба, теперь военная прокуратура. И вот по этой улице еще было метро, маленькое здание метро. Напротив были какие-то старые дома, которые попали под реновацию уже в те годы. И вот я практически 6 лет вот ходил вот туда-сюда. Это, в общем, родные. Вот этот парк Каучук, он так сейчас называется?
Нет? Завод Каучук.
Да, и вот этот парк Каучук мы называли. И у меня вот здесь вот такая альбоматра. Я здесь как раз... В общем-то, и получал все медицинское, то медицинское образование, которое мне пригодилось в жизни в дальнейшем. Я так понимаю, что здесь в основном это бизнесмены, я не
знаю. Только бизнесмены.
Бизнесмены, которые являются собственниками или первыми лицами. Собственниками. А какой в основном бизнес? Мне само стало даже интересно.
По-моему,
разные. Разные. Но есть кто-нибудь, кто вдруг есть коллега, который медицинский бизнес?
У меня оптический бизнес.
Оптический.
Ну, это... И врачей
в первую. Ну, медицинский бизнес, это когда вот конкретно, тоже, когда начинаешь говорить, вот, мы относимся к, вот, к сегменту, как говорится, к каком сегменте нашего бизнеса. Мы относимся к healthcare. И healthcare туда относится, вот, если говорить о там, больших рынках, то относится, связанных в первую очередь, в фармацевтику. Там сопутствующие товары, медицинская помощь, очень много там домов престарелых, что не развито в России у нас совершенно, и так далее. Вот это все относится к healthcare. Я, конечно, когда представляю компанию, в которую я руковожу, или которую я создал, я всегда говорю, что мы именно медицинская компания, потому что мы не занимаемся торговлей лекарственных препаратов, мы не занимаемся никакими, мы именно вот лечебная компания, именно медицинская, вот основная наша задача — это оказание медицинской помощи. Вот так наша компания. Ну, давайте, может быть, вопрос задать, кто вам больше интересен, все-таки вы пришли. Кто-нибудь пользовался медицинской помощью в наших клиниках?
Я пользовался.
Я пользовался.
Ну, значит, нас знают. В основном, почему-то меня всегда удивляет, почему женское население в основном. Да, значит, по крайней мере, известно. Может быть, вы мне там какие-то вопросы, что наиболее интересно, с чего начать, что для вас более интересно? Ну, все началось с того, что я поступил в второй медицинский институт. Как? Я вот врач. Вот вы смеетесь, вот я вот работаю акушером-гинекологом вот скоро 40 лет. Я ничем больше не занимался. Я застал разные периоды перестройки, когда приходили мои коллеги, которые приходили, говорили, давай вот мы сейчас открываем бизнес, будем торговать компьютерами. Потом еще приходили кофе. Был такой же товарный дефицит ужасный. И те, кто обладал товарами, они имели больше возможностей. А те, кто были терпеливые, в 90-91 год, можно было продать в 2 раза дороже на следующий день. Да, то есть было удивительное время. Да, лучше было переждать в товаре, чем в деньгах. А если уже ты продавал что-нибудь, как мне рассказывали бизнесмены, ты должен был четко понять, что ты можешь купить на эти деньги, иначе они за ночь обесценятся. Но я все время занимался акушерством и гинекологией. И, в общем, так понял, что в какой-то момент, что я, наверное, никогда не буду заниматься бизнесом. И дальше я вот работал. И в какой-то момент я почувствовал, что у меня в самом деле большая популярность. В самом деле много пациентов. В самом деле большой успех. Могу даже объяснить, за счет чего возник успех. ну, то, что в 90-е годы я один из первых, ну, точнее, первого в Москве применил эпидуральную анестезию в родах. Знаете, что такое роды? Знаете, что такое эпидуральная анестезия? Это региональный вид обезболивания, который давно не я открыл. Но в коммунистической России этот метод был отвергался, потому что он сложный, к нему надо было покупать очень дорогие расходные. И если не пользоваться хорошими иглами и проводными материалами, то могут быть большие осложнения, вплоть до инвалидизации. Поэтому все боялись и не делали. И соответствующим образом... Вот я первый использовал, и это вот был основной толчок к моему популярности у пациентов. И дальше уже сарафанное радио дала успех. И я вот так занимался, и сейчас занимаюсь, и сейчас я постоянно оперирую, сейчас я постоянно консультирую пациентов, и сейчас я приехал с большого консилиума, и так и занимаюсь все время медицинской деятельностью. И в какой-то момент я вдруг стал четко понимать, что я могу монетизировать свою популярность. Любой человек может свою популярность монетизировать. И в моей жизни сыграл огромную роль вот Рубен Варданян, который здесь представлен. Я уже раз бывал. В моей роли сыграли другие мои коллеги, такие как Константин Николаев, N-Trans, если кто-то следит, знаете, Global Trans такая компания. Вот они очень много, я с ними очень до сих пор и с Рубеном дружим. И они сказали, что тебе надо дальше развиваться, строить. И так мы построили первый госпиталь на Севастопольском перинатальном медицинском центре. Были в нем? Нет, никто не был. Были. Вот были в этом, перепостроили. В какой-то момент мне удалось его превратить в обычное такое государственное предприятие. У нас деньги, несмотря на то, что у нас очень дорогой кое-какие деньги, несмотря на то, что платили деньги, у нас люди стали лежать в коридорах. Я прихожу с утра и вижу, люди в коридорах лежат там на раскладушках. Я начинаю нервничать. Ни одной жалобы. Тут нет мест. Все, нет мест. И в тот момент я понял, что нам надо строить вторую, либо это все превратится, либо мы должны опять два раза поднимать цены без того, очень дорогие. Но количество коек не позволяет нам дальше оказывать желающих больше. И так вот мы построили следующий в Лапино большой госпиталь. Первый нам дал деньги Сбербанк. Сбербанк тогда была Алешкина. Кузьмина и Алешкина, если вы занимались бизнесом в те времена, вот они дали кредит, еще мы там собственных денег одолжили, потом нам пришлось 20% города выкупать, брать кредит на кредит, это был вообще очень сложный момент, мы думали, что можем здесь не выжить. Но потом как-то разрулилось, и все постепенно. А в этот момент так получилось, что мы зашли в регион. Мы ушли в регион, в Башкирию, в Уфу. И к нам тоже очень хорошие отношения. И президент, тогда были президенты, сейчас руководитель такой, Хамитов, Рустам Закиевич, ну, говорит, давайте у нас строить. Вот мы вам даем землю, мы коммуникации ведем, вы строитесь только. Но в этот момент уже у нас долг был огромный. В этот момент привлекать еще дополнительный кредит мы не могли. Ну, так нам рассказывали финансисты, мы могли их не суметь обслуживать. И мы тогда решили пойти на рынок капитала. Кто-нибудь из вас сходил на рынок капитала? Тоже интересное ощущение. А на рынок капитала тоже отдельное. Тоже есть специальные советчики большие. И вот пошли мы на рынок капитала, стали узнавать, вот, что мы можем еще сделать. Кто говорит, давайте облигации выпустите. Кто говорит, давайте private equity сделать. Кто говорит... Давайте сделайте IPO. Но IPO не получится, потому что вы маленькая компания, вы никому не известны, чтобы привлечь деньги, это невозможно. Ну, и там были разные консультанты, мы брали, банки-андеррайдеры, специальные компании, которые проводят все, начиная с виртуальной комнаты, кончая всем остальным, мы прошли. И нам вот так повезло, в 2012 году мы сумели выйти, вот последний вагон фактически вскочили, и мы разместились на английской бирже, привлекли тогда 280 миллионов долларов, и удачно очень разместились. И уже на эти деньги мы построили в Новосибирске, в Уфе госпиталь, сейчас заканчиваем строительство в Самаре, и начали уже строить в Тюмени. И сегодня у нас 35 лечебных учреждений, 7 тысяч работающих, 2,5 тысячи врачей. Мы сегодня, наверное, самая большая медицинская компания.
А во всех клиниках одна технология, да?
Нет, есть свои специфики, есть определенная эпидемиология заболеваемости, исторические привычки у населения. Поэтому сказать, что вот полностью идентичны, нет. Но всегда у нас является, нашим якорем является женское и детское здоровье. Но какие-то отличия существуют. Как мы на сегодняшний день вот быстро доросли до 35 клиник? Мы используем два варианта роста. Это органический рост и M&A. Коллеги, мы на меня как-то смотрят, если вы какие-то слова не знаете, я могу пояснить. Мы поглощаем, слияние и поглощение. Мы поглощаем компании. Маленькие компании мы сейчас поглощаем. К нам приходят, так мы публичные компании, нам больше начинают доверять. Нам приходят люди, которые хотят уже продать бизнес. Мы покупаем, смотрим, оцениваем, проводим due diligence и покупаем. У нас прошло, по-моему, 5 таких крупных сделок, и 2 мы готовим. Да? То есть лучше нам открывать, самостоятельно строить. Но это дольше. Быстрее купил, объединил активы, снизил затраты за счет управляющей компании, дальше идешь в регионе.
Но все, наверное, на людях держится, да, в любом случае. То есть...
И на заболеваемость. На людях и на заболеваемость.
Если, конечно, не будет же не будет ходить, правильно? Поэтому, наверное, как-то вы его обеспечиваете.
Качество, да, вы абсолютно правы. Мы обеспечиваем качество. Мы на сегодняшний день, когда мы вошли в регион, мы для себя вдруг поняли, что мы конкурируем не с врачами. Вот у каждого есть конкуренты, я не знаю, вот мы когда встречались, сделали роуд-шоу, встречались средства, нам задали вопрос, а кто ваши конкуренты, а кто вот прямые конкуренты. И мы там имели список уже подготовленный банками андеррайтинг, говорили, вот там АО «Медицина», там Европейский медицинский центр, там еще там доктор рядом не было, был семейный доктор, или вот мы там все знали. И вот рассказывали, вот, что вот так. А на самом деле жизнь показала, что наши основные конкуренты, мы на самом деле, оказывается, конкурировали с транспортными компаниями. Да? То есть мы забрали денег у РАУЖТ и у Аэрофлота. То есть пациенты с нашими проблемами, допустим, бесплодие и ПОВО, наш основной продукт сегодняшней линейки, да? Они вынуждены были покупать семейные пары 4-5 раз, вылетать, лететь в Москву, Санкт-Петербург, платить билеты, где-то останавливаться, брать отпуск на работе. И вот наш успех, потому что мы открываемся в месте фактического проживания наших пациентов. Это в 1000 раз удобнее. Это значительно спокойнее, надежнее. К сожалению, конечно, есть определенные регионы, которые мы не рассматриваем, где там не могут пойти, потому что вот только зайдут в нашу клинику, мы напишем еще ЭКО. И вся республика будет знать, что бесплодие. Есть особенность. И мы в такие регионы не входим, где на сегодняшний день это там невозможно там открыться. Да. А в таких обычных регионах там пациенты с удовольствием предпочитают нас, потому что мы доступны. И транспортная доступность, это имеет большое значение. Это при хроническом заболевании. А при остром это вообще и не доедешь до Москвы. Поэтому на сегодняшний день задача, которую мы ставили последние 5 лет перед нашей компанией, продолжаем ставить, что мы должны научиться оказывать медицинскую помощь, создать продукт, который востребован не у 12,5 миллионов жителей Москвы, а у 150 жителей Российской Федерации. И отсюда вот наш сегодняшний вход в регионы.
Можно спросить, скажите, пожалуйста, вот когда я смотрю сетку зарплат по стране, я понимаю, что в регионах обычно 50% от Москвы, 50% от Москвы и так далее. И вопрос мой в том, как вам удается поддерживать ценообразование, я думаю, что в регионах оно ниже, чем в Москве.
Как конечно.
Вы... За счет чего вы можете обеспечить вот себестоимость низкую в регионах, потому что лекарства, они импортные, там, ну, составляющие импортные.
Да. Ну, ваш вопрос очень такой, наверное, правильный. Вы абсолютно правы, что мы на чем не можем экономить, это на качестве медицинской помощи. Вот если мы говорим про то же самое ЭКО или про, допустим, родовспоможение, что лекарственные препараты, которые мы используем в детской реанимации, в педиатрии, в экстракорпоральном удовлетворении, среды, пластик, он должен быть такого же качества, как в Москве. И мы здесь соблюдаем. Но все остальное значительно дешевле, вплоть до порядка. Арендная плата, стоимость отделки. Стоимость зарплаты у всего медперсонала, у немедицинского персонала, регистраторов, директоров и так далее. Все совершенно другое.
И насколько цена в регионе на такую же услугу отличается от московских процентов для потребителя?
По-разному. Иногда она отличается в 2 раза, иногда в 2,5 раза, иногда на 20-30%. В зависимости от того, что мы предлагаем. Если, допустим, это вот, допустим, наш продукт такой, как роды, он больше, чем в 2 раза отличается. В среднем 140-160 тысяч, а в Москве более 300. 330, 340, 350 тысяч отличается. И маржинальности, которая есть у нас в столице, мы там не получаем в регионе. Она ниже.
Скажите, пожалуйста, а как в регионах вы обучаете качественных врачей, качественных
медицинских? Ну вот смотрите, везде мы посылаем во главе москвичей. Отправляем на 3-4 года, едут москвичи. И всех основных врачей мы берем на рабочие места. Плюс у нас есть такие гранты, как резидентура, ординатура. И у нас каждый год мы набираем 13-14 врачей, которые на 2 года начинают обучаться в наших клиниках. То есть на этот вопрос мы ставим человека из Москвы во главе главным врачом и региональных лидеров, ну скажем, заведующих, замглавврачей, мы готовим от полугода до 2 лет в московских клиниках.
Тогда вот еще вопрос. Как вы удерживаете этих врачей на местах? Ведь вы вкладываете в них деньги, обучаете их, они потом также уедут в Москву, получают совсем другие зарплаты. Из регионов, это же популярная тенденция, из регионов в Москву за зарплату.
Я даже не думал об этом. Честно говоря, даже мыслей таких нет. Дайте хороший вопрос, я попытаюсь ответить на ваш вопрос. За все время, по-моему, у меня один или два врача поменяли место жительства. Вот уехал в Санкт-Петербург из Омска, но эту клинику мы только купили. И в момент покупки, вот у нас был МНР, там доктор одного уехал в Санкт-Петербург, мы ее взяли к себе на работу в Санкт-Петербург, и дальше у нее не сложилось. Вот был случай. Был случай, когда директора не медицинские, потому что тоже зарабатывали деньги, и вы абсолютно правы. В основном это за Уралом, в Сибири у них такая тенденция уезжать. Но основные врачи никто не уезжают. Для врачей вообще не характерны переезды. Вот невозможно, да, потому что у каждого врача свои пациенты, своя база данных. И вот человек, который проработал, допустим, 20-25 лет там, в Новосибирске или в Уфе, или в Красноярске, сформировать такую же базу, ему потребуется 20 лет, а тут уже и пенсия. Даже, может быть, не успеет. Поэтому у врачей хороших семей нет. Вот почему мне еще задают вопросы, не задали обычно от разных диспутов, а почему у нас нет экспатов, почему нет иностранцев? Потому что нормальный иностранец не оставит своих пациентов. Да? Те иностранцы, которые к нам приходили, либо это домохозяйки, да? Муж работает в БП, приходит женщина, говорит, я педиатр, хочу работать. Ну, хочу, работаю 2 раза в неделю по 3 часа. Вот я как работодатель могу ее взять на работу? Во-первых, будет большой антагонизм. Дальше у меня российские врачи наши начнут сказать, а почему мы так не можем работать? Да, какой пример? Ибо вторая категория врачей, которые потеряли лицензию на родину. Остальные не поедут. Могут прилететь, иногда обращаются к нам, говорят, вы нам подготовьте пациентов, а мы прилетим и прооперируем на 2 дня в месяц. Ну, кому это понравится? Врачам это не понравится. Пациенты даже как-то от себя прооперируют осложнение, а дальше что? Это у нас нет ни одного экспата. И мы в это не видим. И то же самое, вот если мы привлекли хорошего врача, он никогда в жизни не увидит своего региона.
А вот если молодой врач, который подготовили вы из ординатуры,
и он закончил и уехал от нас. Наверное, такие риски есть, но у нас пока никто не уехал. Мы для того, чтобы иметь хорошую команду, это у нас большая команда, мы должны понимать, что удерживает сотрудника на работе, да? У нас очень развит тимбилдинг, который связан там с различными, начиная от спортивных, кончая там других различных, художественной самодеятельности. Да? Хорошая зарплата, хорошие условия труда, взаимоотношения в коллективе и престижность. И у нас пока, слава богу, текучести кадров нет. Но это все живое. За этим надо следить, надо создавать идею, интригу там. И все время стараться сделать так, чтобы лучшие врачи приходили. Еще надо найти, мы проводим специальный конкурс. Вот в прошлый раз у нас, в последний раз, 700 человек нам прислали анкеты. Из них мы выбрали 13 человек. Да, надо быть популярным.
Если можно, вы как собственник, что делаете в роли собственника? Можете рассказать?
Получаю дивиденд.
Хорошо, просто, я так понимаю, что вы сейчас не участвуете в управлении, да?
Нет, я CEO. Как? Я пытался брать, но ничего хорошего. Я CEO. Я взял, когда мы сделали IPO, пришли консультанты, что-то многие знают как. Ко мне приходил, вот я помню, Boston Consulting. Говорят, мы вам там все расскажем. Мне рассказать, как акушерство и гинекологию развивать в России. Чуть не упал со стола. Могу рассказать хороший анекдот. Знаете, как чабан пасет овец? Знаете это? Знаете, как чабан пасет овец? чабан пасет овец, и к нему приезжает Мерседес, выходит мужчина, хорошо одетый, галстук, и говорит, чабан, вот я тебе могу объяснить, как вести бизнес, ты удвоишь, утроишь свою шерсть и мясо, я за это возьму одного барана. Чабан стоит, компьютер посчитал, померил, там, все, потом графики такие, презентацию сброшировал, отдает, говорит, вот смотри, 530 баранов. Да? Вот тебе надо там 300 пасется на темной стороне, 200 на светлой. Тебе надо менять каждые 2 часа и так далее. И график как шерсть там будет, мясо сочнее и так далее. Все это он рассказал. Открыл багажник, взял одного барана, бросил, он закрыл. Тут чабан заговорил. Я правильно рассказываю? Чабан заговорил и говорит, хочешь я тебе скажу, кто ты есть? Он говорит, да. Ты из Маккензи. Он говорит, точно, а как ты догадался? Он говорит, во-первых, тебя никто не звал. Во-вторых, тебя никто ни о чем не просил. И в-третьих, ты ничего не понимаешь в моем бизнесе. Вытащи собаку из багажника. Да. Я не помню, я стал рассказывать это анекдот. А при CEO низкой надо обязательно быть CEO. Я взял CEO, взял, стал платить зарплату, хороший человек, очень хороший. А все решения ко мне, он ничего не может решить. Я начинаю в 7 утра на работе, я ухожу последний в 10, в 11. Я хочу лезть во все, я хочу все знать. И все равно приходили ко мне. Короче говоря, через какое-то время говорю, CEO, я поставишь подпись только там, где моя подпись перед этим. И в результате я не дал работать CEO. Компания потеряла деньги. Да? А я не мог, человек, не имеющий опыта, я создал эту компанию там 20 лет, а он сейчас там вдруг правильно что-то сделает. Я плюнул в какой-то момент, я являюсь CEO. Также вы же знаете, что сегодня у нас собственников привлекает такой же уголовный ответственность, как и CEO. Вы знаете судебную практику. Буду я CEO, не буду я CEO, я как собственник буду отвечать. Российское законодательство привлекает. Поэтому я подумал в какой-то момент, что если я обманываю, работать порчу жизнь, всех вожу в заблуждение. Я CEO, вот реальный CEO, который проводит планерки, встречается с управляющей компанией, занимается лечебной работой, я живу этим бизнесом.
А какие сферы тогда на вас, а какие вы делегируете можете? Или делегируете?
Какие полномочия я делегирую своим заместителям?
Да, и что на вас? Ну, что на себя ставит полностью?
Хороший вопрос. Ну, на мне, вот скажем, абсолютно все представительские функции. Связь с властью. Связь с властью. Второе, на мне стратегическое развитие компании. Стратегическое развитие компании. И третье, это работа с врачами, кадровая политика и определение нозологических форм, на что мы обращаем первое внимание при инвестиции. Но это тоже вариант стратегии. А я совершенно не занимаюсь закупками. У нас существует специальный отдел торгов. Мы все пропускаем через торги. Вот как государство. Только без закона пресловутого. Но все мы пропускаем через торги. Я не занимаюсь строительством. У нас для этого существует специальная структура, которая занимается строительством. Да? Я не занимаюсь юридическими вопросами. Специальный департамент, который подчинен у нас финансовому директору. И я не занимаюсь привлечением денег. Это занимается финансовая служба. Если, допустим, станет вопрос о каком-то дополнительном размещении, то это, конечно, уже буду я. А если только о наращивании долгового портфеля, то я не занимаюсь.
А маркетинг – это ваша ответственность?
Я вникаю в него. Ну, нет, другие люди. Они подчиняются моему заместителю, он там контролирует их. И они все что-то придумывают, тратят деньги, но я, кажется, думаю, что не от этого приходит нам пациент. Ну, есть маркетинговые мероприятия, которые проводят, там разные процедуры, как полагается, особенно контекстная реклама, мне доказывают, что должен быть первый клик на нас и так далее, и тому подобное, и так далее. По-разному. Все это по-разному. Сейчас очень все быстро меняется. Да? Все очень быстро меняется. Но есть. Хотя вот сегодня у меня маркетинговая встреча. Я ее отношу как маркетинговую. Я рассказываю о компании, я рассказываю о возможностях. Мне объяснили, что здесь бизнесмены. Я не исключаю, что кто-то из вас придет за медицинской помощью к нам или расскажет.
Матвей Федорович, а можно как раз вот в рамках этого вопрос? Как вы проводите границу между бизнесом и этим врачом? Поясню. Я был на приеме в одной клинике, И у меня создалось ощущение, что врач мог вылечить меня, ну, условно, за один прием, но ему будет сделать это 10 приемов. Ничего вредящего мне он не делает. Он соблюдает заповедь «не навреди», но денег он с меня получает 10 раз больше. Поэтому принимателю будет получить больше. Врачу надо вылечить дешевле. Как решить?
А кто слышал, кто читал рассказ «Список Феди»? «Список Феди». Не слышали? На этот ответ мне надо вам бы список Феди поставить.
Список Феди?
Список Феди. А есть возможность здесь что-то показать? Флешка осталась?
Нет.
А почему? Ну вот почитайте, я бы вам показал, у меня сильное произвело впечатление, список Феди. Это аудиорассказ. Писатель, я забыл его фамилию. Список Феди, он ответит на ваш вопрос. Цыпкин.
Можно такой вопрос?
Да.
А что вас больше всего вдохновляет в бизнесе?
Поле. У нас все госпитали, это Гринфилд. Мы ничего не приватизировали, ничего не реконструировали. У нас везде Гринфилд. Знаете, вот зеленое поле. Меня больше вдохновляет, когда я приезжаю, там стоят люди, камеры, все. И через два года там мы начинаем лечить пациента, делать сложнейшие операции. Вот это самое удивительное. Ощущение. Вот оно поле, и дальше там все растет. Созидание, да, то есть в результате наших действий мы создаем огромное. И вот меня спрашивали, иногда бывает, и представители власти, региональные, журналисты спрашивают и задают обычный вопрос, а на какие деньги вы все эти строите? Потому что у нас большие госпитали. Вы были в наших госпиталях, понимаете, о чем? Владимир, ну понимаете, это 50 тысяч квадратных метров, мы инвестировали туда 200 миллионов долларов, то есть это все не шутка. Да, и мне задают вопрос, вот на какие деньги вы построили? Я говорю, вот наши большие акционеры, это люди, управляющие, не люди, это фонды, управляющие пенсионными деньгами. Пенсионными деньгами. Я рассказываю о том, что вот эти деньги, это деньги пенсионеров. У нас скандинавские пенсионеры в Швеции, как раз фонд вошел. Эти фонды, это управляющие длинными деньгами. И вот на эти деньги пенсионеров мы построили вот эти прекрасные больницы. И эти больницы навсегда останутся в России. Эти больницы могут поменять вид собственности. То есть они могут быть в какой-то момент национализированы. Я всегда думаю о справедливой национализации, как, допустим, с БП, ТНК БП. Разные примеры есть. Но эти больницы навсегда останутся. Вот мы построили Новосибирск, он останется. Мы построили в Уфе, он останется. Мы построили в Лапе, он навсегда останется. Сегодня управляю я. Завтра будет управлять другой человек. А в какой-то момент, может быть, это будет государство управлять. То есть вот это все навсегда остается. Так? И когда мы, например, строим, берем компанию, это как кровь, которая идет по венам, по жилам. Так? Почему? Потому что любой генподрядчик нанимает огромное количество местных компаний. Песок, там, щебенка, там, дороги, которые должны вести, уборки, там еще что-то. Это идет, видимо, монетизация зарплаты для населения, и вот эти деньги потом идут, оплачиваются налоги на местах, плюс эти деньги потом идут за еду, в супермаркеты, в любой другой ритейл. Это опять возвращается деньгами государству и так далее. Все-таки я должен ответить на ваш вопрос. Я пытался уйти, рассказав про список Феди. Но ваш вопрос очень сложный. Вопрос, как можно провести границу, между медицинской этикой и бюджетом, который принят на следующий год. Да? Скажем так, мы бюджетируем. Да, бюджетируем. Да? Это самый сложный вопрос. Ну, во-первых, мы не должны ошибаться во врачах, которых берем на работу. Мы должны понимать, что наше отсутствие меркантильности, отсутствие неправильных подходов глобально на приводе, что настраивается вся команда, и это привлечет еще больше пациентов. Вот мы должны это очень четко понимать.
Зарплата врача не зависит от выручки?
Обязательно зависит. Мы не сможем. Да, у нас есть постоянная переменная часть. Да? Но она построена так переначать, что он получает от глобальных вещей. Вот он сделал операцию, допустим, кесарево сечение. Нельзя же дважды сделать кесарево сечение. Он получает. Но если он назначит лишний анализ крови или мочи, речь идет о лечении стоимости, дополнительной стоимости, он не получит никакой. Да. Но за глобальную вещь он получает. Он принял ноду, он получил, но сделал пункцию, ИКО получил, но он решил по каким-то причинам дополнительно следует произвести там предимплантационную генетическую диагностику, он за это не получит ни копейки.
А кто это отслеживает?
Ну, наши порядки. Мы так построили система оплаты, когда мы очень четко понимаем, за что должен получить врач, и за что он не может получить деньги, что это там, дополнительные расходы для пациента, что он был не заинтересован.
Какая-то
автоматизированная система или нет? Да, автоматизированная. У нас нет. Все принимают люди. Мне когда говорят про искусственный разум и про все остальное, я с трудом понимаю, как это работает. Все придумываем мы. Каждую форму оплаты изначально, без четких процентов, я не знаю, но согласовываю я. Но дальше мы все вводим в машину. И у нас идет автоматически, вот оказываем услугу, автоматически идет списание. Расходных материалов автоматически, зарплаты, потому что в той же операции задействованы и хирург, и его ассистент, анестезиолог, операционная сестра и так далее. И все должны получить зарплату. Ну как же? Но он получает за свои действия, за операцию. И эту операцию он не может дважды сделать. Понимаете, да? То есть не может здесь сказать, что это операция. И в эту операцию, в оплату, входит все посещение, сколько дней. Вот если врач задержал на один сколько день лишний, он не получит ни копейки. Все. Законченный случай, есть такое понятие.
То есть есть четкая последовательность?
Система есть, да, да. И мы все время вкладываем в IT. Все время IT, и у нас высасывает деньги, и вроде бы это все удобно, но это все падает на стоимость чека и на стоимость оказания медицинской помощи, к сожалению. И мы сейчас в облаке и так далее, и сейчас надо облако защищать, законы персональных данных и так далее и тому подобное. Все это, вот любое новшество, которое вводится, и новый закон, это все оплачивается за счет пациента. Да? То есть это, у нас нет другого источника. Да, вот. Ведется новый закон, какое-то новое требование, чтобы улучшить качество. Мы вот обязаны, к примеру, если это федеральный закон, но за это, за улучшение будет платить.
А вот скажите, у вас достаточно высокий ценник для услуги, да? Не всегда пациенты могут иметь свои финансовые возможности на выходе, сколько получают вообще стоит. Это я у вас дважды была в вашей клинике, там у меня это получилось очень кругленько. Кстати, вас поблагодарить. Вы лично меня обследовали 4 года назад, чтобы не крайне тяжелый случай, потом подойдет. Расскажу, чем закончилось. Вот. И на выходе, допустим, я тут про себя скажу, да, видела такие цифры, которые немножко в шок повергли. Вот. Я по скорой попала в клинику вашу, я была не готова. Ну, я смогла как-то это все оплатить, но бывают случаи, когда люди вот попадают, да, совершенно не способные финансово оплатить то лечение, которое они получили. Поскольку уровень обслуживания у вас очень высокий. В общем-то, я была очень довольна всем и рада, что попала именно к вам. Вот как вы решаете?
Ну, у нас есть ряд продуктов, которые мы специально ввели для того, чтобы мы не страховая компания, вы должны понять, мы не можем давать страховки и продавать у нас, мы не страховая компания. Но ряд вещей у нас есть такое было понятие, как рода плюс, как рода максимум. То есть, когда мы специально пациенты могут доплатить дополнительно там, по-моему, 10-15 тысяч рублей, и после вступления этого договора в силу все экстрас, которые возникают в процессе родов, они покрываются. То же самое в ЭКО. И если они, вот, допустим, ЭКО у нас там стоит там 170 тысяч рублей, 160 тысяч, если они платят там, по-моему, на 10 тысяч рублей больше, то все осложнения, там внутрибрюшное кровотечение, гиперстимуляция, еще что-то, что потребует пребывания где-то до 14-15 дней в стационаре, возможно, серьезная операция, это все покрывает вот этот договор. Мы понимаем это и страхуемся, мы предлагаем. Но все это возможно только в случаях, если пациенты пришли до этого, выбрали и посмотрели. Часть вот пациентов, очень мало, где-то процента 2-3 всего, экстренно поступают. Когда возникает какое-то непредвиденное обстоятельство, они приезжают к нам. То есть, например, говорить о преждевременных родах, то это в самом деле большой ценник, потому что у нас появляется 2 пациента, у нас появляется новорожденный. У нас бывает новорожденный, который весит 700-800 грамм, 900, который у нас находится 2,5 месяца на лечении. Да, и у них совершенно другой ценник. И мы здесь ничего не обманываем, мы им вводим препараты, это все видят родители, это посещают и так далее.
Вот у вас была рассрочка еще.
Мы даем рассрочку, мы даем максимально, входим в ситуацию. Мы даем скидки, наверное, в вашем случае скидка, наверное, была какая-то предоставлена и так далее. Но по-разному. Какой вообще мы видим в дальнейшем путь? Мы это, все, что говорите, мы совсем согласны, я прекрасно понимаю. Дальнейший путь, мы все время больше сейчас смотрим на систему ОМС. Обязательно медицинского страхования. Вот в этот год мы сейчас активно работаем по ЭКО в ОМС. там справедливый тариф. И мы мечтали бы, чтобы мы входили в программу вот выхаживания и реанимации новорожденных за счет программы ОМС. Это вот тот путь, при котором там могут поступать пациенты и не бояться, потому что дальше там будет фонд обязательного медицинского страхования оплачивать. И вообще мы в дальнейшем смотрим именно на этот вид.
Вопрос. А как вам удается такую дисциплину поддерживать? Я была поражена тем, насколько эти процессы незаметно происходят.
Ну, сложный вопрос. Я даже не могу вам сказать, как. Но исторически во всех госпиталях у нас большая дисциплина. Это, в самом деле, это очень большая ответственность. И нам приходится все время этим заниматься. Но у нас работают те же самые вот граждане Российской Федерации, как и у вас, как и везде у нас. Вы не встретили ни одного там иностранца. Все по-русски говорят, все абсолютно нормально. Очень много работает в Москве. Нет, вот мы невольно, я стал говорить нет, но в принципе теоретически у лучшего врача есть возможность переехать в Москву. Но не врача-врача, а человек, который захочет уже стать, подняться выше, который как администратор.
Главврач.
Главврач. Ну, главврач это меньше. Вот смотрите, у нас мы сейчас работаем от Иркутска до Санкт-Петербурга. Сейчас будем открываться во Владивосток. У нас огромнейшая компания, да, огромнейшая. У нас уже вот такие холдинги управления работают в регионах. У нас есть мать и дитя Сибирь, у нас есть мать и дитя Урал, мать и дитя Центр. Да, мы уже, вот я уже там не в состоянии, то есть у меня есть на местах, да, там 6 часов разницы, я только начинаю работать, они уже заканчивают. У них там свои сложности, свои постановления. Поэтому вот у нас сидят москвичи, к сожалению, которые возглавляют эти холдинги.
То есть они отсюда уехали?
Да? Уехали. Да, да, да. И там и главные врачи, и все, конечно, очень ответственно. Ну вот, кстати, вот я тоже, когда слышу это, я не знаю, а здесь есть кто-нибудь из регионов, или только это московский закрытый элитный клуб бизнесменов?
Есть из Барселоны два человека сейчас находятся. Да, откуда?
Вы из Уфы? Кто из Уфы? Ну, вы знаете про нашу компанию? Я все правильно рассказываю?
Да.
Вот, например, я обожаю Уфу, я вот скоро лечу туда, я там в понедельник оперирую. Вот в ближайший понедельник я там оперирую. Приходите, я вам покажу госпиталь.
Нет, живу-то
я здесь.
Нет. Вот я, например, бываю в Уфе. Я в Уфу обожаю. Я с таким удовольствием туда летаю. У нас там много москвичей. У нас 8 врачей из Москвы сейчас работают.
Я там родился.
Нет. Во-первых, я могу сказать, там необыкновенный воздух. Вот воздух я вам передать не могу. Не могу. Второе, у нас там госпиталь стоит, где ВДНХ, представляете? И вот 5 минут склон горнолыжный. Прекрасный горнолыжный склон. И у нас врачи, которые там работают, уехали из Москвы, они всех детей поставили на лыжи кататься. И они вот кажут, что в воскресенье ты тут попробуй в Деденево доедешь. Да? Вот я там езжу в администрацию сейчас, еду еще куда-то. У нас Сипайлова клиника еще. Значит, где-то вот больше 15 минут никуда не едешь. Нет этих ужасных проб. Вот захожу в магазин, вот как в Москве. А рестораны очень вкусные. Вот я был в нескольких ресторанах, там есть какой-то вообще фьюжн такой, готовят вот. Фьюжн такое направление, там как-то называется, очень вкусные. В Новосибирске то же самое. В Иркутске вообще, у них другая жизнь. У них, вот я приезжаю зимой, у них не холодно. Там то ли сухой климат, Байкал, Умуль, Идир. Там вообще очень хорошо. Не могу сказать, что вот москвичи, которые переезжают, вдруг, конечно, вот психологически у нас вот за рубежом никаких нет проблем, когда вот я просто знаю, там у меня был знакомый, который работал там в Бирмингеме, в Англии, вдруг решил переехать куда-то в Шотландию. Там предложили лучшую позицию, более интересную. Он переехал. Вот это вообще, они говорят, вот запросто. У нас это не так. Но вот те москвичи, которые переезжают, они получают удовольствие. У нас есть квартира, мы им доставляем съем квартиры. Они снимают, вот главный врач там прямо вот в комопартии доме. Кирпич такой, знаете, в лучшем, там 5 минут до вот, памятника Слава Вилаеву. Там где-то в шикарном доме, в хорошую школу спецанглийскую. Все, там 5 минут езды. Вот в чем смысл? Вот почему? Там возможность работать коллектив, хорошая зарплата, интересная операция. В Москве вот для меня очень сложная жизнь. Пробки. И так далее.
Марк Аркадьевич, во-первых, хотел сказать спасибо вам. У меня трое детей в ваших центрах родилось, в том числе и немного с вашим участием, слава богу, что немного. У меня...
Меня пугает.
Постоянный клиент.
Слава богу, что немного.
С вашей смс-ки оперируй. Марк, хотел спросить не об этом. Вы все время говорите роды, ЭКО, то есть вот у вас сеть клиник называется «Мать-дети». У вас сейчас концентрация, вот основное направление, это дети,
нет, беременность. Нет, сейчас мы вообще многопрофильность. Вот смотрите, перед нами, я объясняю, передо мной, когда я стал все-таки бизнесменом, как меня представили, я стал организатором. Бизнесмен должен делать так, чтобы люди, которые вложили и поверили в 60 различных фондов, чтобы я их не обманул. Для того, чтобы не обманул, я должен понимать, что они от меня ждут результаты в работе. И вот результат в работе. Да? Ну, откроем мы 70 клиник. Ну, в каждом регионе. Ну, построим мы еще 20 госпиталей. Но на этом закончится весь объем акушерской гинекологической помощи. Поэтому мы уже последние 5 лет ходим, не свойственные для нас, но широко развиваем, особенно в Лапинах, те, кто были не акушерские. Мы называемся госпиталями. Мы занимаемся кардиохирургией, общей хирургии, травматологии, урологии, все это у нас представлено и такого же высокого качества, как и акушерство и гинекология. У нас круглосуточно работает травматология, и детская, и взрослая, общая хирургия, урология. И самое главное, мы очень много стентируем, мы занимаемся там инфарктами, нарушениями ритма, это тоже мы все делаем. Здоровье человека, на все нет. И терапия, и неврология, все это, эндокринология, все, вот практически все. Кроме трансплантации.
А этим тоже вы вот как руководитель? Или у вас
какие-то... Ну, мне кажется, что я руковожу. Мне так кажется, что как главный идеолог руковожу я. И большое значение, что хорошие врачи, допустим, лидеры, вот у нас потрясающий руководитель хирургической, урологической службы, они входят ко мне, к медицинскому лидеру. Для врачей очень важно, с кем они работают, насколько уважаемых руководителей. Но в целом в каждой больнице есть свой главный врач. У каждого главного врача есть заместители по направлениям, и которые каждый отвечает за свой раздел работы.
Но какая-то стоматология?
Есть.
Какое-то видеоинтервью, если я правильно помню, сегодня не нашел, что вы сказали, что не будете знать, потому что
ну, сложно. Ну, вообще, с стоматологами очень сложно работать. Стоматологи – это отдельные. У них свой институт был раньше, свой факультет. Они учатся на 5 лет, на год младше, чем обычные лечебники. У них все проще. Им повезло. Там, матка одна, почки две, а зубов 32. То есть у них огромный объем работы. Это мы тоже понимаем. Да. Но дальше возникает вопрос, что с ними все время возникают какие-то у нас разборки. Это я перешел на латынь. Да, разборки все время идут какие. То они там не те пломбы ставят, а более дорогие деньги кладут себе в карман. То еще что-то начинают вытворять. Потом очень много стоматологов поработали, на нашем имени собрали к себе. Вот помните, я говорил, пациент. Вот роды ты не примешь там без детской реанимации, без всех. Они раз там со соседним домик кабинета открыли. То есть с ними невозможно сложный контроль и прочее, прочее. Поэтому мы в какой-то момент решили не развивать стоматологию. Хотя у нас, наверное, в общей сложности около 20-25 кабинетов. У нас работают там около 50 или 70 стоматологов. Мы ставим импланты, хирургии и так далее. Мы все это делаем. И особенно у нас очень хорошая детская стоматология. И брекет, и все остальное. Но с ними это сложно.
Это как раз баланс предпринимателя и врача. Как врач я понимаю, в чем сложность ваша, но как предприниматель стоматологии, это примерно половина коммерческой медицины в России сейчас.
Ну, может быть, но мы же не можем все захватить. Там мы оставляем для более удачных. Мы... Офтальмолог есть, но только поликлинический, оперативный нет. Мы тоже очень хотели, но тут тоже очень сложно нам пока в дальнейшем. Очень ответственность большая. Очень большая. Но мы постепенно идем. Но со стоматологией мы, вот скажем, вот в рамках того, что у нас есть, мы сейчас строим вторую очередь Лапина. У нас очень много идет лор-операции. И мы в рамках лор-операции делим еще челюстно-лицевую. Вот челюстно-лицевая нужна обязательно стоматология для протезирования, для имплантов. Там мы делаем стоматологический модуль большой, стоматологический, с общим наркозом, с кислородом, с хорошим обезболиванием. Да, делаем. Но по сравнению с тем, как мы развиваем другие наши направления, мы стараемся туда не ходить. Нет успешных сетевых компаний стоматологии. Есть хорошие кабинеты. Да, есть, допустим, доктор Никитин, очень известный, но у него вот свой кабинет, и он один работает.
Ну, в Америке есть,
Слушайте, у нас вот, ну я не вижу. Вот я для себя так отметил. Может быть, я не прав, я никогда не говорю, что я прав. Я выбрал то направление, в котором я работаю.
Какие вы видите перспективы в телемедицине?
Огромные. Я считаю, я вкладываюсь, у меня есть свой частный проект, я вкладываюсь в телемедицину, я всех предлагаю заглянуть на наш сайт Доктис, и мы развиваем платформы телемедицины. Уже сегодня через нас можно записаться к врачу и ответить на вопросы. Я считаю, что медицина будет подвержена тому же, что и любой другой вид деятельности. На сегодняшний день новое поколение миллениум, когда еще маленькое, но уже растут, они не хотят. Вот, например, никто не ходит в банки. Знаете, Сбербанк закрыл 2500 отделений. Другие банки тоже закрыли. Банк Тинькофф популярный. Я вот через свой телефон могу произвести оплату в его. У нас везде стоит это самое. Мои дети, я-то не хожу, потому что не успеваю, но мои дети никто не ходит в магазины. Все покупают через интернет все. И скоро никто не будет ходить к врачам.
А каковы вообще критерии успеха у телемедицины?
Огромнейшие. Будет больше гаджетов. Делал же прогноз, по-моему, то ли Microsoft, то ли IBM. Вы читали последний прогноз, что будет? Он до 2090 года сделал прогноз. Вы не читали? Прогноз. Вышел сейчас большой прогноз. Только не Билл Гейтс, а кто-то, я не помню, то ли Microsoft, он сделал прогноз о том, как будет развиваться IT-технология. И в частности он сделал прогноз, что через 10-15 лет будут гаджеты вживляться. На полном серьезе. Вот я читал, там очень интересно, как будет единое поле. Без проблем, он рассказывал. Многие, я не айтишник, понимаю, но то, что со временем гаджеты будут вживляться, это бесспорно. И сегодня есть огромные периферии, которые могут люди покупать себе, там мерить давление, сахар определять. Мы же давали вам, пробовали дистанционный монитор фетальный. Вам давали вот наш пример? Вот. Пожалуйста, чем не телемедицина? Вот дома беременная жена записывает, а врач у себя видит результат. Это будет нарастать. Сейчас вот дерматологи в основном все работают, фотографируют там изменения на коже, отправляют дерматолог, ставит диагноз. Сегодня это нелегитимно, мы пока еще вот закон сейчас выпивать не можем брать деньги и не можем выписывать рецепты, не имеем права. Но скоро это разрешат, это бюрократический препон. И это будет все больше и больше. Бесспорно, люди привыкли получить сразу и так далее. Более того, и со временем, возможно, какие-то первые этапы будет делать искусственный разум.
Но здесь ошибка может быть, очень большой риск получить ошибку. Да. Вот меня, знаете, что поразило, когда я попала в госпиталь, и здесь сразу был диагноз. Но с 5 часов утра каждые 15 минут ко мне приходили врачи по несколько раз, и меня подробно поднапрашивали, и вы приходили в том числе. Я эту свою историю рассказывала раз 10, наверное, точно. Потом был консилиум, и потом уже был уже диагноз окончательный. Ну, каким образом можно вот установить какой-то сложный случай? Диагноз...
Секундочку. Вот все может быть. Вы знаете, вы сейчас на меня так смотрите, вот я знаю, что будет завтра или там будет далеко. Но то, что есть простые вопросы, есть более сложные. Если болит, вот обращается телемедицина, говорит, у меня болит живот. Все. Машина, любая, даже человек, если болит живот, это аппендицит, это дистанционный мозг, он скажет, вам надо обратиться к врачу. Он набирает, он говорит, вы знаете, у меня температура поднялась, у меня вот насморк, пожалуйста, надо выпить аспирин. Что это будет совершенствоваться, будет накапливаться опыт. Мы можем пройти через осложнение. Но что будет с нашим городом через 20 лет? Сколько будет жителей? Растет продолжительность жизни. У нас будет еще более сложно куда-то выехать, еще что-то сделать. Это будет огромная трата времени. А получить первую медицинскую консультацию, помощь на месте будет архи востребован. И плюс, конечно, есть телемедицина между госпиталями, но это в меньшей степени. А так это будет очень востребовано. Получение информации, обсуждение возможностей и так далее. Я считаю, что если на ваш вопрос, телемедицина будет очень востребована.
Вот какие качества вы считаете наиболее важными для предпринимателя?
Трудолюбие. Трудолюбие, как раз. Ну, еще много качеств, очень много качеств. Я даже не могу вам сказать. Но я считаю, что трудолюбие. Надо очень много работать. никто, вот какие-то идеи о том, что вот ты вот можешь что-то создать, потом наймешь какого-то человека, который вместо тебя будет работать, это утопия. Значит, ты потеряешь бизнес, или у тебя украдут, либо там всех посадят.
Можно вопрос, почему все западные компании ровно так и делают, у них все это работает?
Я не спешу, вы знаете, я акушер-гинеколог, я ничего не знаю, я нигде не работал, кроме России, я понятия даже не имею.
В России всеми западными компаниями управляют россияне, которых наняли уже здесь давно, и никто бизнес не продал.
Нет.
А наши родные бизнесы выращивают создатели, но передать их никому не могут, потому что их разворовывают.
Нет, наверное, я неправильно сказал. Речь идет не о большой сетевой компании. То в большой сетевой компании очень много вопросов. Вот я прошел путь CEO, потом дальше мне посоветовали банки брать хедхантеров, нанимателей. Все, кого я нанял через хедхантеров, все от нас уволились. Кроме потери денег, ничего не произошло. И люди, которые приходят через хедхантеров, только могут себя продавать хорошо. И уже приходя к нам на работу, начинают искать новое место работы себе. Там им надо просидеть полгода, там сколько-то, чтобы потом я мог им еще компенсацию выплатить, и уходят. Тут у меня такой опыт, да, такой опыт. Вот у меня такой опыт. Но, наверное, я не прав. Но я хочу сказать, еще меня спрашивают, а кто вот мой кумир, на кого я обращаю внимание, не в медицину, кто может быть для меня примером? Вот для моим большим примером является Галицкий. Вот Галицкий, который создал компанию, которая стоит 18 миллиардов долларов. Который вот в каждом, даже я захожу, вот у нас там, где я живу, там за городом, 50 метров от Москвы, дачи, я там захожу и в магните покупаю. Даже там пришел. И какой он стадион построил, вы видели, да, и как он много сделал там. И он не побоялся, он даже ушел ниже, у него 30% в компании. Знаете, он даже, что не соответственно для нашей ментальности, ушел ниже контроля. Знаете про это? Да, то, что ушел ниже контроля, да. Вот он другой. Но при этом он генеральный директор. И при этом у меня вопрос, а что будет с компанией, вот если он уйдет? Он эти все годы успешный. Он вышел на IPO, было 700 или 800 миллионов, сейчас 18 миллиардов. Штаб-квартира в Краснодаре. Потрясающий пример. Трудно сказать, но еще раз, я более вам интересен как врач, как гинеколог, как предприниматель, я доморощенный. Вот в самом деле так, и ваши вопросы это подчеркивают. Я не понимаю, как удается, но, наверное, это как-то удается. Никакого. Ничего. Ничего. Никакого образования. Только медицинское. В самом деле, только медицинское.
Хорошо. А как вы можете подбираете своих заместителей, которые не по медицинской части, а больше в бизнес?
Я их выращиваю. Значит, вот пришел к нам финансовый директор, с которым вот мы делали IPO, все. Он взял там нескольких ребят. Вот за этих нескольких ребят, они проработали 5 лет в компании, уже мы привыкли, они стали понимать, как у нас построены все бизнес-процессы. Я начал выращивать. Один дошел до COO, есть операционный директор, а другой дошел до финансового директора. Выращиваем. Мы берем на маленькие позиции, и это очень полезно для коллектива. Вот сегодня в нашей управляющей компании, где 8 человек, не все прекрасно знают эту историю и видят, как люди росли внутри компании. И каждый, кто приходит к нам в компанию, начинает работать, он должен понимать, что не только у врачей есть перспектива роста, но у управленцев, роль которых тоже очень высока. Да, обязательно. Ну, вот сейчас мы вообще стараемся никого не брать.
Как врачу вопрос. Как я могу, сталкиваясь с непрофессионализмом, как я могу защититься от этого? Что я могу сделать, если человеку не сделали перевязку, не возникнет гангрен? Врач сказал, развел руками. Мне говорят так, что это сделать нельзя, иначе врача никто не остановит, если бы была ответственность. Вы как человек, который в этой сфере вращаетесь, какой бы совет могли дать тем, кто с этим сталкивается? Такие последствия в моей жизни 3 раза.
Я отвечаю, как бы вот я соответствовал. Как я поступаю, когда вот у меня болели мои близкие родственники, мои родители, их сейчас уже нет. Они умерли, маме было 88 лет, папе 86, они болели. Вот я госпитализировал в больницу, это было достаточно давно, я обязательно ставил с ними сиделку свою. Если я не ставил сиделку, вот папе не нужна была, я 2 раза в день навещал, утром и вечером. И вникал во все процессы. Вот когда нужна перевязка, не ленился встречаться с врачом, спрашивал, сказать, вот здесь оперировали, когда нужна перевязка, то лечи врачу, давайте. Здесь только личный контроль. Не надеюсь. Вот у меня везет тому, кто везет. Да? Вот я никогда не рассчитываю и не ожидаю, что за меня кто-то что-то сделает. Ни на работе, ни в повседневной жизни. так? То есть вот если кто-то заболевает, вы должны очень ответственно отнестись к этому. Это жизнь человека, это здоровье. В нашей клинике, в другой клинике, но вы не должны полностью довериться, что вот там больной человек может принять решение, правильно решить. И не поленившись выяснить, когда перевязка, какие препараты, вот что делать, и все контролировать вот это. И плюс еще есть такой, тоже я расскажу анекдот, знаете, как, когда ставят неизлечимые заболевания, там англичанин, он бежит и пишет там завещание к юристам, француз, падшим женщинам. А когда ставят неизлечимое заболевание еврея, он идет к другому врачу. Да, то есть и второй вот тоже очень важный момент, то, что не принято, а хотя есть вот компания, которая работает на российском рынке, это консалтинговые медицинские компании, которые обеспечивают второе мнение. Что же очень важно? Я всегда получаю сам второе мнение. Вот у меня есть проблема какая-то, вот, допустим, у меня болел глаз, я получал второе мнение. Да, то есть, первое, контроль за происходящим. Помни, что больной человек не может все подследить. И второе, всегда лучше получить второе мнение по проблеме. Это другое. Вот смотрите, вы должны понять, что я член корпорации. Вот я член корпорации медик. Понимаете, я, с медиков я равный с равным. Я такой же, как они. Сегодня подхожу к операционному столу. У меня завтра операция, послезавтра две операции. И, возможно, все же угодно. У нас есть корпоративная наша этика, которую я не могу сказать ни слова по этому поводу. Но есть законодательство, в рамках законодательства вы можете действовать. Что законодательство? Я то и там, там то сям слышу, что кого-то привлекли, кого-то не привлекли, что-то еще произошло. Это существует. Но речь идет вопрос, ваш я протрактовал не как наказание. Да? Ведь злоумысла я точно знаю, что врачей нет. А предотвращение этих осложнений. Вот мой ответ был направлен на то, что не расслабляйтесь, когда речь идет о здоровье. Обязательно прослушайте вот этот рассказ «Потрясающий список Фели». Просто потрясающий. Он бы мне сегодня помог и, пожалуйста, ответил на многие вопросы.
Какого вы получаете второго дня? Кому, как, к вам обращаться, а кому вы обращаетесь?
Ну, я обращаюсь к... Смотрите. Вот у меня болел глаз. Вот я обращался к нескольким врачам. Гельмгольц еще другое время. У меня была проблема другая, связанная с общехирургическими проблемами. Я показался вот своему хирургу, он же меня оперировал, который возглавляет вот Лапина хирургическую службу. Но я еще спросил у другого врача тоже мнение. Другой. Ну, у своего, потом в другой клинике. Тоже надо этику себе. Вот, представляете, если я в этой же клинике к другому хирургу подойду, вот, там будут вопросы. Либо это должен быть как консилиум, все собрались, знаете, мы очень в последнее время любим консилиум, все хирурги собрались, посмотрели на мою проблему и вынесли общее решение. Но я в меньшей степени, я сам могу все впереди, у меня большой опыт. Но я вам дал очень хороший совет. Я сожалею о том, что у вас такой неблагоприятный, вот искренне сожалею. Но всегда хочу сказать, что надо подходить ко всему очень ответственно.
А вы применяете в своей практике нетрадиционные методы лечения?
Что-то вы называете нетрадиционным?
Народная медицина, там...
Пиявки, у нас есть пиявки. Ну вот смотрите, у нас есть огромный реабилитационный центр Лапина. И там, вы должны понимать, что у нас в Лапино огромнейшее качество. У нас там 1200 рабочих, 300 врачей, у нас разные. У нас есть физиотерапия очень большая. Мы грязи лечением занимаем. У нас там кухня грязи есть. Там есть специалисты-диетологи, которые занимаются вот похуданиями. Есть там кодирование от повышенного приема. У нас есть возможность провести на желудке операцию, уменьшающую объем там, для борьбы с ожирением и так далее. Различные. Ну, конечно, все методы очень хорошие. Иглотерапия и, так сказать, другие методы. И есть врачи, которые у нас применяют. Вот я лично, нет, я такой вот экшен. Я такой современный, вот представитель официальной медицины, самый яркий, наверное.
А у вас полная загруженность в течение года?
Нет. Утилизация там максимально бывает 75-80%.
То есть вы как врач про доказательную медицину, а медицинную не только?
Слушайте, ну смотрите, вот у меня была проблема с глазом, мне хороший доктор, которому я очень доверяю, сказал, поставьте пиявки на этот вес, чтобы снять давление. Ну почему, это хороший метод, но я пиявки не ставлю. Я бы, например, если мне нужно снять давление, не кровопускание, знаете, этот метод лучше кровопускания раньше надевали, тоже хороший метод, пиявки есть. Я предпочитаю, например, мочегонный препарат. То есть, если мне нужно снизить давление, я другим арсеналом воспользуюсь. Но это мое мнение, это не значит, что оно правильно. Но есть и другие гомеопатические препараты и так далее. Они более мягкие, они имеют другую экспозицию действия. Они применяются для других видов пациентов, не в стационаре, когда счет идет на часы. Так, каждый воспитан так, как он воспитан.
Скажите, пожалуйста, а какое соотношение времени, которое вы тратите как врач или профессионал именно во врачебном деле, как руководитель бизнесмена? Это часть один, да, и вторая часть. Что вы считаете самым главным как бизнесмен, да, тратя какую-то часть времени, вот, что привело вас, например, к эпилогу?
Умение слушать и учиться. Умение слушать и учиться. Да, чтобы вот сделать эффект, умение слушать и учиться. Я даже не знал, что такое беда. Я вот шучу в некоторых знаниях, я говорил о том, что, что такое беда, я узнал в процессе роуд-шоу. Надо доверять. Вот я пришел к консультанту, который не надо экономить на консультантах, которые сказали, вот для привлечения капитала нужно пройти вот это два пути. Да, облигации я не хотел наращивать долг еще больше, там более сложно, надо было получать рейтинг и все такое. Пускай давайте либо private equity, либо это. И дальше мы пошли. Там существует процедура, там и так далее.
А соотношение времени,
скажем так, по-разному. Я думаю, либо 50 на 50, либо 60 на 40. 60 медицинское, 40 управленческое. Но иногда это сложно. Иногда это сложно выделить.
А вот развивая вопрос, в медицине это традиционно, когда первый руководитель, он же и практикующий специалист высокого уровня.
Да, традиционно.
Обычно разделяют, да, то есть есть некий рост. Вот как вам кажется, в будущем сохранится так, как есть, или все-таки, если бы вы, например, тратили другую половину своего времени тоже на бизнес, может быть, бизнес уже был бы в два раза больше с точки зрения акционера?
Может быть, я не нервничаю за то, что я занимаюсь лечебной работой. Да, ваш вопрос не в бровь, а в глаз. Нет, возможно. Возможно. Но у нас и так, мы в том году выросли на 30%. У нас очень хорошие показатели, да. Вот смотрите, сейчас я попытаюсь, сейчас еще приведу. Вот мы открываем новый госпиталь, открыли новый госпиталь. Пришел первый пациент и умер. Вот, не дай бог вас взять. Маленький регион, там все друг друга знают. Вот о ком бы ни шел вопрос, они все друг друга знают. Маленький регион. И что делать потом с этими инвестициями, с этим госпиталем? Я мог бы еще 10 построить, но я не подготовлю кадров, не смогу вложить душ. И что дальше? И в ближайшие 2 года никто не зайдет туда лечиться. Там все очень сложно. Я ни в коем случае не претендую на, уважаемые коллеги, еще что я вас назвал коллегами. Значит, уважаемые коллеги, я ни в коем случае не претендую на свою вот 100% или все знание. Вот мне удалось построить такой бизнес, как построил. У него есть свои плюсы и свои минусы. Да? Вам было интересно познакомиться с этой моделью, да, вот, и поговорить с человеком, который вот до сих пор работает в этом бизнесе. Я же не сторонний наблюдатель. Конечно, что-то можно было сделать по-другому и лучше, я уверен в этом. А что-то могло, что-то я мог все-таки сделать, чтобы не привести к краху компании. Да, поэтому мы существуем. Посмотрите, я не ожидал, что столько пациентов. Да, к концу уже оказалось, что я думал один, а оказалось уже очень много, которые обращаются за медицинской помощью. Да, и каждый день там в каждый госпиталь 25-30 человек госпитализируется, как минимум. Да, значит, мы работаем. Так что мне кажется, все вот так, как построено. Кто будет после меня? Хороший вопрос. Это тоже целая история. Целая история. И я все время думаю об этом. Кто должен быть? Но, может, придется разделить. Отдельно должен быть CEO, который прекрасно владеет финансовым управлением, знает эту компанию, прошел несколько должностей. Но обязательно должен быть очень сильный медицинский лидер, которому пойдут ученики учиться, которому пойдут коллеги смешные работать. Обязательно. В любой компании должен быть четкий медицинский лидер. Я думаю, что все.
А можно последний вопрос?
Давайте.
Какой выход из бизнеса для себя вы видите?
Хорошо. Вы такое впечатление все время слушаете, о чем я с женой разговариваю. Вы знаете, у меня были вот после IPO 5 лет разные варианты ответа и вопросы. А сегодня я готов ответить, что я не вижу своего выхода из бизнеса. Вот сегодня я счастлив. Я работаю, мне интересная работа, мне есть на что жить. И я хотел бы, чтобы это так продолжалось. хотел бы я продать свою компанию. Правильно я понимаю, вот такой вопрос? Сегодня не хочу. Нет.
Нет, может быть, конкретно.
Уоррен Баффет. Знаете, Уоррена Баффета есть такой известный лидер. Я предлагаю следующим вам позвать Уоррена Баффета на встречу. Потому что он очень интересный, как собеседник. Вот он на вопрос, вот что он собирается оставить детям, по-моему, сосчитает состояние там сколько-то сотен миллиардов, я могу ошибаться. 50, ну, я могу ошибаться. Он сказал следующую вещь. Главное не украсть жизнь детей. Я им оставлю денег ровно столько, чтобы они не умерли с голода, но не потеряли интерес к жизни. Вот он так ответил. Я не хочу прожить без своих детей. Да? У меня никто не пошел в медицину. У меня много детей, но они живут каждой своей жизнью. У каждого свое направление. И мне бы хотелось, пусть они достигнут таких размеров компании, но пусть у них будет что-то свое, то, что они создали сами, то, что они любят делать, чтобы они нашли себя в жизни. Да? То, что вот я всегда смеюсь рассказывать детям, что я всегда думал, что суши – это часть света. Суши – это часть света. И только вот мне уже было лет 40, когда узнал, что это еда. Да? И у меня вкус вот новых продуктов или вкус того шашлыка, который мы ели еще в старом ресторане «Рага», он совершенно другой. Поэтому каждый человек должен быть в своей жизни свой успех. Пусть маленький, но свой. Ну, наверное, спасибо большое.